Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке, о языках. Меня зовут Ксения Туркова. И сегодня мы, в который раз уже, кстати, поговорим о том, что происходит с русским языком за рубежом и как его здесь сохранять. Но особенно это касается детей, конечно, потому что обычно для родителей, которые хотят, чтобы дети поддерживали русский язык, это вопрос очень актуальный. Поэтому мы... Этому и посвящаем не один выпуск, а несколько, но все время рассматриваем какие-нибудь разные аспекты. Если вы не слушали наши предыдущие подкасты, советую посмотреть, послушать. Можете их найти на сайте «Голоса Америки», а также можно подписаться на нас в Google и Apple подкастах. Ну, сегодня, как я уже сказала, будем снова на эту тему говорить, и в гостях у меня Юлия Воеводина, кандидат социологических наук, популяризатор русского языка за рубежом. Юлия, добрый день.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Юлия с нами выходит на связь из штата Орегон. Где живет? Вот я не знаю, сколько лет, сколько вы там живете уже.
Я живу в штате Орегон, в Портленде, уже чуть более 4 лет. Мы переехали из Москвы по работе мужа с двумя маленькими детьми. Им на тот момент было 2 и 5. Да, мальчик и мальчик у меня.
Я тоже переехала ровно 4 года назад, тоже с ребенком, поэтому нам точно будет о чем поговорить. А как вообще все это началось? Расскажите вашу личную историю, почему вы решили заниматься этим. Вы не филолог, насколько я понимаю, правильно?
Да, я не филолог, я социолог. Приехали мы по работе мужа, и я потеряла все, что у меня было нажито непосильным трудом в Москве: карьера, квартиры, дачи, машины. Заново надо было выстраивать свою жизнь. И как-то так получилось, что я, мягко говоря, приболела тут и не смогла найти сразу работу по специальности, даже не начинала ее искать, занялась семьей, домом. Как-то так все естественным образом случилось, что я заинтересовалась вот русским языком, потому что это было близко и ценно для моей семьи. И постепенно это вылилось уже в такие профессиональные проекты. Я открыла сервис по аренде детских книг, затем я стала вести передачу на местном радио, приглашать различных экспертов по билингвизму, то есть я стала добывать эти знания, которые мне самой лично были важны и ценны, и нужны. И вот выросло так, что сейчас я делаю различные проекты для родителей детей билингвов.
А в какой момент стало понятно, что это серьезная проблема?
Триггером, наверное, послужило мои новости. Испеченные подруги, с которыми мы познакомились здесь и стали вести беседы, диалоги, в том числе о русском языке, и все в один голос мне утверждали, что у меня ничего не получится, все равно мои дети забудут русский, и чего ты тут паришься, и все в этом духе. Вы знаете, мне стало очень больно от этих слов, мне прям очень внутренне это отозвалось.
И вы подумали, а я докажу, что мои дети не забудут русский язык.
Мне уже столько лет, что я уже не хочу никому ничего доказывать на самом деле.
Самой себе можно.
Да, но я решила, что я не хочу. То есть это помогло мне выстроить мою внутреннюю такую позицию. С этого, наверное, все и началось. Я понимала, что мне не хватает знаний на эту тему, потому что до этого меня этот вопрос вообще не интересовал. И было понятно, потому что я видела в окружении, как дети, переехавшие из России, знавшие там язык, моментально его здесь забывают. Я поняла, что надо с этим что-то делать. Если ты будешь предупрежден, значит вооружен. И я, в общем-то, вовремя попала такую, на благоприятную такую почву. И появились другие друзья, появились единомышленники. И вот как-то я сейчас выруливаю вот в этой сфере уже с другим багажом знаний, да.
Так а что с детьми происходило? Расскажите, как происходила трансформация вот именно речи детей?
В моем случае я, наверное, успела вовремя поймать этот момент, пока у нас, будем так считать, все хорошо с этим. Но было понятно, что когда ребенок пошел в школу, старший у меня сразу здесь пошел, переехав из России и не знав на английском ни слова, я видела, как он моментально впитывает английский, моментально, просто как губка.
Да, я тоже это видела.
Конечно, с одной мы все радовались, да, что нам не надо будет тут сейчас еще английский подтягивать. Но с другой стороны, понятно, что русский автоматически начинает проседать, потому что даже банально тот запас слов, который он набирает в школе новый, мы не успеваем его просто здесь на русском проговаривать. И еще, вы знаете, мне очень помогли учителя английской школы, как ни странно, ну, американской. Когда мы школу выбирали, перед летними каникулами мы пришли, познакомились с учителями, и я спросила, ну вот, может быть, летом позаниматься с ним английским, вот он ни слова не знает, вот клянусь, не знает ни слова, ни my name is, ничего вот этого не было, мы не учили английский в России. И нам сказали, английский – это наша забота, ваша забота – это русский.
И нам, кстати, сказали абсолютно то же самое. Видимо, у них есть такая общая позиция по поводу родного языка и по поводу вот этого рабочего школьного языка.
И это так меня впечатлило, что я вот им поверила сразу. И мы занимались русским все оставшееся время до американской школы. И поэтому все эти проблемы, которые бывают с детьми, я их вижу вокруг и... Они очень понятны и естественны. Чем больше языка среды, тем меньше русского. И если ты ничего не делаешь, не взбиваешь это масло постоянно, то тебя уже отбрасывает назад просто по определению.
А был какой-то момент, что, например, ребенок сказал какое-то слово, и у вас просто волосы дыбом встали от этого, и вы поняли, что-то тут надо делать?
Он одно время увлекся баскетболом, и в перерывах в школе на переменах они выходили на улицу, на подвор, как это водится, и там на разной высоте была корзина. Когда он рассказывал нам, мы спросили, на какой высоте ты играл? И он сказал, на высоте 30 ног.
Ой, это прекрасно, это просто чудесно, на высоте 30 ног.
Ну, не скажу, что у нас это прям дыбом прям встали волосы, но я услышала то, о чем читала, да, что они дословно там переводят и так далее, и так далее.
Меня всегда в таких историях удивляет, насколько разные дети, насколько они креативны. Все-таки взрослые, вот мне кажется, когда они переезжают в другую страну, но мы все примерно одни и те же начинаем использовать конструкции, какие-то словечки вставлять из языка страны, в которую мы переехали. А дети нет, у них каждый, у каждого что-то свое. Вот я никогда не слышала про 30 ног. И мой ребенок тоже выдавал какие-то вещи, которых я никогда не слышала. Они очень креативны. Обычно очень трудно мотивировать детей продолжать именно заниматься русским. Они продолжают на нем говорить, но вот продолжение именно учебы, изучение там каких-то правил, чтения, вот с этим возникают сложности, потому что они говорят, а зачем? Я и так все знаю, я же с тобой говорю на русском. Зачем мне учить? У них возникает сопротивление. Вот как можно, что можно сделать с этой мотивацией? Какой она может быть?
Это очень правильный вопрос. Мне кажется, что самое главное – это мотивация самих родителей. То есть это база, это основа. Я как социолог не могу не анализировать то, что происходит сейчас в русскоговорящих сообществах. Должна сказать, Ксения, наверное, очень неприятную вещь, но таких, как мы с вами, мотивированных родителей, мы, в общем-то, не очень большая прослойка. Если мы об этом поговорим, это будет следующая проблема, которую можно, да, обсудить, почему так происходит, но тем не менее. Очень мало родителей по-настоящему мотивированы на сохранение русского языка. И если вы этим не дышите, если это не является вашей базовой ценностью, то как можно заставить ребенка говорить, да, поддерживать русский язык, если вы сами готовы от него отказаться в любой момент и сами не считаете особенно нужным в это вкладываться? Я очень часто вижу такую ситуацию, когда родитель говорит, да, я хочу, чтобы мой ребенок знал русский, да, и тут же с ним говорит на английском, стесняется говорить на русском в публичном пространстве, там, в кафе, не знаю, на детской площадке. Ну, о чем можно дальше говорить? Можно декларировать какие угодно ценности, но когда это не подкрепляется конкретным действием, это сложно. То есть мотивация родителей – это первое. А уже дальше, когда мы говорим конкретно полюбить чтение, там, чтобы он писал. Сейчас существует масса методик, техник. Сейчас эта отрасль очень здорово развивается. Я только могу сказать, что в долгосрочной перспективе сейчас все эксперты говорят об одной методике, подходе, что ли, изучения русского языка через предметную деятельность. То есть изучать язык не как предмет, а на примере других предметов изучать русский
язык. По сферам каким-то, да. Например, да, играть в шахматы и говорить на русском.
Совершенно
таким
верно.
Таким образом, ты узнаешь название фигур, кто куда пошел, кто кого съел и так далее. Точно так же можно готовить, например, да, изучать название блюд. Мне очень нравится этот подход. Мне кажется, он очень классный.
Да, он больше даже того считается самым таким перспективным. Это когда язык становится инструментом для достижения цели. Тогда появляется мотивация, и язык сам собой подтягивается. Ну и там масса других еще есть моментов, и поездки в Россию и так далее. Этот список, в общем-то, можно перечислять очень долго. и в конкретном случае решать конкретный вопрос мотивации конкретным ребенком.
Ну вот подростки, например, у них возникает уже в этом возрасте какое-то сопротивление, они требуют, чтобы им объяснили. Я работаю в том числе с подростками, и им очень сложно объяснить, а зачем им русский язык. Они говорят, нас заставляют родители, вот, а сам я не хочу. Как им уже, как все-таки довольно взрослым людям, можно объяснить? Вам с этим приходилось сталкиваться?
У меня еще не подростки, как родители, я еще с этим не столкнулась, но исходя из моего опыта общения с профессионалами на эту тему, проблемы лучше предупреждать, заниматься профилактикой, чем решать их уже, когда они наступили. И если ваш ребенок в какой-то момент отказался, например, говорить на русском, уже отвечает вам на английском, ну, что-то еще можно сделать, но лучше до этого не доводить. Поэтому делаем все то, что нужно до этого всего. Ну, в общем, если происходит отказ от русского, это тоже не безнадежный способ. Существуют разные там приемы. Например, подростков активно вовлекают в преподавание каких-то предметов, которые им нравятся, на русском языке. Мне недавно была беседа с руководителем там, онлайн-лагеря, и они очень активно вовлекают подростков в эту деятельность, и подростки с удовольствием тот предмет, который им нравится, преподают на русском. Это вот один способ. Мне показалось это очень здорово. Вот. И плюс у подростков может быть еще другая мотивация. Ну, там, при сдаче каких-то экзаменов, каких-то дополнительных бонусов.
Да, при сдаче экзаменов точно. Но вот какая-то такая личная мотивация. Мне говорили, что может сработать такой романтический ореол русского языка, шпионы. Это все. И можно сказать, что ты будешь как русский шпион. Никто тебя не понимает, а ты владеешь секретным языком, но, честно говоря, я не знаю, срабатывает ли это с подростками, я ни разу не пробовала это применять.
Мне кажется, поездка в Россию будет здорово, если появляются какие-то друзья на русском, которые говорят, с которыми классно, сверстники. Сейчас в России, в Москве, вот я была этим летом, замечательно развивается сфера лагерей. Это не те лагеря пионерские, которые мы знаем с нашего детства, это потрясающие тематические лагеря с приглашенными профессионалами, которые увлекают детей. И стоит это гораздо дешевле, чем здесь бы что-то подобное было бы.
Это мотивация для родителей.
Да, это мотивация для родителей. Даже мы просчитывали, что даже с билетами это получалось дешевле, чем здесь. Потому что они там живут и погружаются на 2 недели полностью в эту среду. Мне кажется, это тоже должно сработать.
А вот вы упоминали социологическую деятельность. Вы какие-то исследования, опросы на эту тему проводили?
Только в рамках своих собственных же проектов мы опрашивали родителей, которые участвуют в наших проектах. Но сказать, что это прям такие серьезные, обоснованные социологические исследования, я, к сожалению, пока не могу, но есть о чем подумать уже.
А какие темы в основном волнуют русскоязычных родителей, если говорить о языке, о чтении, о литературе? Вот вы организуете большой форум, посвященный вопросам билингвизма, и там огромный широкий круг экспертов выступает. Какие вопросы обычно самые актуальные?
Самые актуальные, конечно, это чтение и письмо. Это два больших пласта. Все хотят, чтобы дети, ну, как минимум, читали. Немногие доходят до письма. Также родителей волнует мотивация. Те же самые вопросы, которые мы только что с вами обсудили, это тоже одни из основных вопросов. И если мы про устную речь скажем, то очень часто ребенок отказывается отвечать на русском. Да, это тоже прям отдельный пункт. В этот раз и в прошлый форум была прям тема «Мой ребенок отказывается говорить на русском или отвечать не на английском, что делать?»
Это комментируют обычно психологи или лингвисты?
Мы приглашаем экспертов из смежных областей, которые так или иначе работают с билингвами, но эти вопросы чаще всего адресуем преподавателям русского языка как иностранного преподавателя.
Филологам.
Да, да, филологам, которые именно работают с билингвами. Они про них все знают очень хорошо.
Тут как раз можно нашим слушателям сказать, что этот форум пройдет совсем скоро, и вы можете найти информацию о нем в интернете. Форум называется «Билингвы от А до Я», правильно?
Да, совершенно верно. И у нас очень простой сайт bilinguals.online. Вот так. Будем рады, приходите. Бесплатно мероприятие, абсолютно бесплатно.
Мы упомянули литературу. Я знаю, что очень многие родители хотят, чтобы дети читали, дети билингвы читали сложную литературу, там, Достоевского, Толстого. Не все дети, во-первых, к этому готовы, мягко говоря, просто по своему уровню. А во-вторых, ну, честно говоря, возникает вопрос, зачем? Надо ли читать вот именно такого рода литературу, такую серьезную классику в оригинале? Ведь дети могут прочитать ее. Если задача в том, чтобы они просто имели представление, они могут прочитать это на английском. Надо ли их заставлять читать на русском? Вот что вы думаете и что думают в вашем окружении?
Ой, хорошая такая тема, много вопросов. Попробую начать. Наверное, это с того, что здесь несколько, да, есть вопросов. Во-первых, готовность детей к чтению, да, на русском. Это одна большая-большая тема. И сразу скажу, что если вдруг там ребенку исполнилось там сколько, 14-15 лет, и мы решили, а не почитать ли мы сейчас Толстого, и вдруг он должен что-то с этим сделать, с этим нашим желанием, так не получится. Если мы ничего не делали до, то Толстой и Достоевский не случится. Не бывает так, потому что самая большая проблема с чтением на русском языке, то наши билингвы провисают с уровнем чтения. Они не могут тянуть чтение по возрасту, они по возрасту им неинтересно. То есть в 10 лет уровень чтения 7-летнего ребенка, и мы не можем ему предлагать читать.
Ну да, Колобка, там, условно говоря, не...
Да, Колобка, репу уже неинтересно. Поэтому этот момент мы не упускаем, да? Профилактику делаем, чтобы до этого не довести, если это вообще в принципе встраивается в образовательную траекторию семьи, которую выстроили родители или не выстроили. Ведь это может быть просто ненужно и неважно этой конкретной семье. Но если вы вклиниваете это в образовательную траекторию своей семьи, то вы к этому придете. И можно потихоньку, как мы делали в школе, мы же Онегина учили по кусочкам, там, с первого класса, по чуть-чуть читали, то там, то сям, мы набирались и этой лексики потихонечку. Как читать сложные аутентичные тексты, тоже уже все разработано, все придумано уже, дорогие родители, для вас. И в частности на форуме у нас будут об этом лекции. И сейчас масса приемов есть, как это читать. У нас есть возможность выбирать, да, мы не ходим в общеобразовательную школу российскую, где нам делается все по традиционной схеме. Здесь мы можем придумывать, есть даже такие подходы, когда мы рисуем классику и так ее как-то познаем. Нужно ли читать классику и вообще как бы отсылка к школьной программе? Могу сказать однозначно да. Я вижу по своим читателям, которые приходят ко мне, некоторые говорят: нет, никакой отечественной классики там и никакой советской нет, только современное, только все модное. Я как социолог могу сказать так, что школьная программа для чего существует? Это не про художественный вкус и не про литературные ценности как таковые. Это про создание вот этого корпуса текстов единый для всей страны. Это то, что скрепляет и делает нас гражданами одной страны.
Это культурные коды, то, что называют культурными кодами.
Они там транслируются через другие предметы, ну, культуры, да, это и фильмы, например, да, игры, в которые играют дети, но литература – это очень важно. Поэтому если мы хотим, чтобы ребенок освоил этот культурный код, хоть что-то из школьной программы я бы обязательно включала в, так сказать, рацион, да, литературный, даже если, ну, ваш ребенок не учится там в какой-то заочной школе и так далее. Мы можем критиковать и говорить, что вот программа там устарела и так далее. Я это вижу так, и я это понимаю, принимаю, потому что я хочу, чтобы мои дети впитали хоть что-то из этого культурного кода. У меня нет иллюзии о том, что у меня будут дети владеть русским как родным. Но хоть что-то я могу, чтобы они все понимали, что такое по щучьему велению, по моему хотению, знали, кто такой Толстой, Достоевский, о чем там вообще шла речь. То, конечно, надо включать это.
Да, ну какими-то порциями, да, сопровождая, может быть, каким-то видеоматериалом, а не просто посадить с книжкой. Да.
В конце концов, можно просто взять учителя по литературе и... Многие дети совершенно спокойно это читают, когда это идет в рамках обучения. И, например, я предпочту иметь преподавателя, может быть, группу, благо сейчас онлайн-курсов миллион, но это вот мой путь, да, и когда они все вместе дружно что-то читают там и обсуждают, почему нет. Порциями, кому как, кому нужны вот эти все там рисовалки и так далее, так вместе. Ну и потом просто читать детям. Вот я всегда говорю, даже если у вас все уже упущено, вообще все плохо, вы всегда можете взять книжку, открыть и начать это читать своему ребенку, да, даже если ему 15 лет.
Да, 15. Редкий ребенок не любит, когда ему читают вслух.
Родители не считают это нужным. Если ребенок научился сам читать, что я ему читать, что ли, буду? А у нас как-то не принято, да, что ребенку 10 лет, а ты ему читаешь.
Вот. Кстати, да, у нас абсолютно другое к этому отношение. Я помню, как учительница из первого класса моего сына, здесь уже в Америке, она сказала: я своему сыну читала до 13 лет. То есть до того, как он стал подростком, и прекрасно оба себя чувствовали. У нас действительно есть какое-то предубеждение против чтения. Хотя мы сами же любим слушать аудиокниги, мы любим, когда нам читают. Почему бы нам не почитать? Вы упомянули, что у вас есть сервис по аренде детских книг, Букле. Есть какая-то условная... Ну, если не статистика, то, по крайней мере, ну, вот какое-то представление о том, что больше всего берут читать.
Сервис работает по всей территории США, и ко мне обращаются родители из разных штатов с разными запросами. Есть категория людей, которые говорят, что им нужны только современные книги, они не хотят иметь дело с отечественной классикой или со школьной программой. Есть, наоборот, которые говорят, что нам нужны знакомые, понятные нам произведения с четкой моралью, с четко прописанными положительными и отрицательными героями, то, что мы читали в детстве, то, к чему мы привыкли. Но чаще всего, Ксения, запрос родителей, знаете, какой? Мы хотим добрые, хорошие книги детские. И это очень радует. То есть это значит, что родители открыты, добрых, хороших книг много и среди классики, и отечественной, и, конечно, среди новых отечественных авторов тоже очень много сейчас появляется по-настоящему хороших детских книг. В каталоге Букле есть, в общем, книги на любой вкус, и мы, в общем, поддерживаем разносторонний литературный опыт ребенка.
А мне кажется, есть еще такой фактор, как смешанные браки. Ну, это я в свою так сторону тяну одеяло, потому что я как раз... Да, я как раз вот сейчас, наверное, столкнусь с тем, что ребенок станет быстрее забывать русский язык, потому что я недавно вышла замуж за американца, который не знает русского. И, естественно, мы... Спасибо. Мы общаемся. Он учит, кстати, это тема отдельной передачи, как выучить русский язык с нуля. Он учит русский язык, но, тем не менее, вся коммуникация в доме, естественно, по-английски. Если мы переходим с ребенком на русский, даже чтобы обсудить какие-то совсем бытовые, там, где твои кроссовки, вот что-то в этом роде, то мой муж может даже иногда немножко обидеться, потому что как будто бы мы секреты какие-то обсуждаем. Но это естественное... реакция. Есть ли какие-то лайфхаки вот для таких, как я? Вообще обращаются ли с этим родители?
Вот в двуязычных таких семьях, когда папа американец, но чаще всего это такая комбинация. Им сложнее. Надо признать, да, им сложнее. Но в вашем случае у вас уже хорошо, ребенок повзрослевший, в всяком случае вам не надо вот это вот все говорение, вот эти звуки все с нуля. Очень важно поставить язык до школы. Там тоже все возможно, но будет сложнее. Здесь два золотых правила. Либо одно место, один язык. Это вот в случае, если оба родителя русскоговорящие, то, например, мы дома говорим на русском, а в других местах на английском, например. А если это родители, то один родитель, один язык. Значит, папа продолжает говорить с ребенком на английском, вы на русском. По поводу того, что очень часто этот вопрос задают, и все время мы это снова и снова переосмысливаем, когда всей семьей за столом сидим. Ну как же так? Мы будем говорить все на английском, потому что там наш папа или бабушка.
Вежливо, да.
Да, многие считают, что это там вежливо, да. Ну, вообще эксперты советуют, конечно, договориться с родителем, объяснить всю ситуацию и как-то в одну сторону смотреть, чтобы папа, например, не обижался. Найти какой-то компромисс, что ли. Если мы общаемся с ребенком за столом, и это не касается всех остальных, мы можем сказать ему на русском. Ничего в этом обидного нет. Надо работать с родителем, если он обижается, или переводить. Но быть в этом последовательным. Проблема же таких вот семей, особенно когда рождаются дети в таких семьях, в том, что ну, мама сдает, потому что...
Ну, и так большая нагрузка, еще и об этом думать, да.
Да, еще и об этом думать, и папа не шибко тоже об этом думает, о каком-то русском не все вообще это понимают. У меня был случай такой в семье, мама, у нее две девочки родились, и она с первым ребенком, без окружения папы, она разговаривала до 3 лет только на английском с ним, будучи, ну, будучи абсолютно русской. Когда я с ней уже познакомилась, она говорит, вы не представляете, как я кусаю локти. Что со второй она уже не допустила эту ошибку, но с первой она допустила вот эту большую ошибку. И с какого-то момента она довела девочек все равно до того уровня, который хотела, но какими-то уже усилиями стоило. А всего-навсего ей достаточно было петь колыбельные на русском, угукать и агакать со своим ребенком на русском. И уже меньше было бы проблем.
У нас разговор уже подходит к концу. Я бы хотела вот о чем спросить. В Америке, как мы уже выяснили, хватает и русских школ, и учителей, и кружков, и разных мероприятий, вот форумов, чего-то вроде форумов, которые вы устраиваете. А чего не хватает в плане поддержания русского языка?
Ну, это очень так оптимистично сказали, что всего хватает. Наверное, ситуация от штата к штату варьируется.
У нас, кажется, например, что всего хватает, да, на первый взгляд кажется.
Да, я думаю, что, конечно, это напрямую коррелирует просто с количеством русскоязычного населения в конкретном штате или, ну, городе в данном случае. У нас, например, видимо, недостаточно русских, потому что у нас как-то так не клеится. В Портленде у нас нет ни культурного центра русского, недостаточно кружков. Ну, допустим, даже если такая ситуация лучше и есть это, русскому населению многим не нужен русский язык. Когда я приглашала на форум, размещала в разных группах приглашения, я это воочию увидела. Мотивация этих родителей такова, что зачем тратить время на бесполезный язык, усилий много, выхлопа мало, лучше учите китайский и испанский. И вообще, так же посмотреть на это шире, у меня большой вопрос, есть ли вообще такое понятие русскоязычное сообщество. У нас даже будет на форуме такая тема, не совсем она билингвальная, не совсем она касается взращивания наших детей билингов. Мы будем говорить о том, легко ли влиться в русскоговорящее сообщество, существует ли оно вообще, и что может быть таким скрепляющим элементом вот этого. Потому что я вижу, что есть китайское сообщество, есть японское, они все вместе, они дружненькие какие-то. К сожалению, с болью в сердце я должна признать, что я не вижу этого среди русскоговорящих. Или это очень узкая прослойка, и вот надо как-то реально ее найти. Поэтому для поддержания русского языка, если так быть коротко, наверное, больше всего не хватает единомышленников. Поэтому давайте объединяться хотя бы онлайн. Не хватает в своем штате, берите во все территории США, не хватает на США, берите Европу. И так вот мы, наверное, сможем как-то вот дружить, общаться.
И мотивировать.
И мотивировать. Очень сложно, когда твои ценности не разделяют. Дети русскоговорящих друзей говорят на английском. Я понимаю родителей. Многим надо зарабатывать, жить, в конце концов, как-то устраивать свой быт, и русский уже будет, наверное, не на первом месте. Но очень хочется верить, что таких энтузиастов, как я, вы, Ксения, еще многим неизвестные, да, наши спикеры на форуме, все эти люди делают очень много для того, чтобы язык развивался, поддерживать, чтобы мотивировать вас, дорогие родители, чтобы вам это было легко, чтобы это было не мучительно. Поэтому мы верим в то, что все возможно, так что присоединяйтесь к нам, к нашему такому сообществу. У нас немного, но мы в тельняшках.
Юля, спасибо огромное за разговор. Я вам желаю успехов во всех ваших многочисленных проектах.
Спасибо.
Напомню, что с нами на связи была Юлия Воеводина, кандидат социологических наук, популяризатор русского языка за рубежом. Меня зовут Ксения Туркова. Вы слушали программу «Знаем толк». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Пока!